Мы с вами читаем книгу Зор, Берешит, статья «Два великих светила», 120-й пункт. Можно скачать материал и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Зор, Берешит, статья «Два великих светила», 120-й пункт.
Написано, человек должен начинать каждый день как новый, а вчерашнего дня как не было, все мертво. Начинает расчет с нуля. Кто я, что я, для чего я, куда я, кто кроме меня, существую, не существую, что происходит. Он как бы родился заново, не знает и не понимает ничего. Зачем ему тащить из прошлого то, что было прежде? Прав он был в этом, ошибался. Вчерашнее было вчера. Надо стереть вчерашний день. Если так, то что мы делаем? Смотрим в книгу. Книга Зор. Что в этом особого? Она может дать нам силу. Говорят, может дать силу в добрую сторону или в плохую. Говорят, что это дает тебе энергию. Зависит от машины, во зло или в добро это обратиться. То есть мы должны произвести выбор, как мы хотим воспользоваться той силой, которую мы получаем от книги Зор. Есть свет, возвращающий к источнику, сила добрая, излечивающая, оздоровляющая, а есть наоборот, смертельный яд. Все зависит от человека. К злу или к добру он тянется. Жизнь устроена так, что мы приближаемся к источнику жизни, который нас сотворил. От него вся жизнь. Смертью называется, если мы приближаемся к нашему эго, идем за ним. И это преднамеренно устроено так, что это противоположно Творцу, чтобы у нас был выбор между ними. Давайте попробуем направить себя прежде всего в правильном направлении. Пожалуйста.
120 пункт. «И любой дух, Руах, называется именем человека, Адам. Иначе говоря, только свет Руах, облаченный в Гуф, называется именем человек, Адам. Гуф, свойство Руах, находящегося на стороне святости, является только лишь облачением. То есть дух Руах — это суть человека, а тело Гуф второстепенно по отношению к нему, всего лишь его облачение. Однако у Ситра Ахра наоборот, поэтому о святости сказано: «Кожей и плотью ты облек меня». Отсюда ясно, что плоть человека является только облачением для его сути, то есть духа. Везде сказано «плоть человека». Это говорит о том, что суть человека заключена внутри нее. Однако сама плоть является всего лишь облачением сути человека и является телом Гуф по отношению к сути человека, а суть человека — это дух в нем. Свойства, находящиеся вместе от Хазе, Малхут и ниже, выделились вследствие расплавления из этого духа. То есть от лика человека были созданы образы, иначе говоря, образовались и родились меры ступеней духа, которые облеклись в другие облачения, но не в облачение человека. Образы чистых животных — бык, агнец, козленок, овен, олень — и Ахмур, и Козерог, и Лань, и Зубр, и Газель. Эти свойства должны были включиться в облачение лика человека и не включились в него, а стали другими облачениями ликов быка, орла, льва. Объяснение сказанного. Человек называется малым миром, потому что все элементы мира включены в него. Таким образом, взаимосвязь души человека со всеми видами животных такая же, как и взаимосвязь общего со всеми его элементами. То есть души людей исходят от трех ликов, находящихся ниже Хазе. Однако они достигли включения лика человека в виде распрямленной буквой «Нун», после того, как поднялись три лика «Бык», «Орел», «Лев» вместе выше Хазе-Нуквы и включились в лик человека, раскрывающийся там. Однако и прежде, чем поднялись три лика «Бык», «Орел», «Лев», чтобы включиться в лик человека от Хазе и выше, они тоже произвели порождение в Бия следующим образом. От свечений, которые исходили от лика быка, происходят все животные. От свечений, которые исходили от лика орла, происходят все птицы. А от свечений, которые нисходят от лика льва, происходят все звери. Однако, во время подъема в трех ликах быка, орла и льва к высшему зивугу в лик человека, поднялись и включились в высший зивуг все животные, птицы и звери, которые уже произошли от них. И все они включились в лик человека, находящийся выше Хазе, и от общности их родилась душа Адама Ришона. Таким образом, душа Адама включает все виды живых существ, которые образовались от трех ликов «бык», «орел», «лев», так как она является их общностью. Поэтому лик человека включает все формы. И поскольку не бывает исчезновения в духовном объекте, и любое изменение в духовном является лишь дополнением к начальной форме, то и после того, как вышла душа Адама, благодаря общности всех видов, имеющихся в трех ликах «бык», «орел», «лев», то есть когда уже включились все эти формы в лик человека, опять вернулась сила левой линии, и светом своим снова разделила все на те же виды живых существ, в котором каждый из них был произведен по роду своему от трех ликов «бык», «орел», «лев» до «зивуга». И каждый из них опустился на свое место таким образом, что после подъема трех ликов «бык», «орел», «лев» в зивуг выше Хазе, родилась от них единая общность — душа Адама. А затем снова возродились все элементы в том же виде, в каком они были до зивуга, то есть все виды живых существ. Однако, поскольку они уже были однажды включены в святую душу Адама, то считаются чистыми видами, хотя и снова разделились. Свойства, находящиеся вместе от Хазе Малхут и ниже, выделившиеся вследствие расплавления из этого духа, являются всеми видами живых существ, которые произошли от трех ликов «бык», «орел», «лев», находящихся вместе от Хазе и ниже, до их подъема к зивугу. А после того, как поднялись три лика «бык», «орел», «лев» к высшему зивугу и включились в лик человека и породили из своей общности дух Адама, вернулась сила левой линии, то есть огня, и расплавила дух Адама и снова выделила из него все элементы, то есть живых существ по роду своему, в том же виде, в каком они вышли от трех ликов «бык», «орел», «лев» до включения в высший зивуг. Это сравнивается со сплавом металла, включающим в себя несколько основ, и связывающая сила делает из всех их, делает их всех единой общностью в виде сплава металла. А затем, когда этот металл придают огню, он теряет связывающую силу в нем и расплавляется, принимая жидкую форму, у которой каждая основа отделилась сама по себе и не связывается больше с другой основой. И также действует сила левой линии на дух Адама, включающей все живые существа, то есть расплавляет его до состояния, когда каждый из элементов, включенных в него, приходит к тому, что отделяется сам по себе, как это было до включения его в дух Адама. Ибо они потеряли силу, связывающую их, то есть взаимосвязь с ликом человека, имеющимся там, которая связала их всех в единую общность, и сказано, выделились вследствие расплавления из этого духа, и поскольку под воздействием силы левой линии расплавляется дух Адама и разделяется на все элементы Шор-Нешер-Ария, которые были включены в него.
Есть вопросы? Нет. Хорошо. Мы пытаемся сохранять намерение. Нет иной пользы от книг. Кроме того, насколько человек подготовил хисарон, потребность, столько он получает. Нет никакого хисарона, ничего не получает. Польза все-таки есть в том, что мы сидим, мы читаем, мы находимся в усилиях, но результат ничтожный. Мы должны понимать, что какой бы то ни было хисарон к добру, к злу, лишь бы мы искали, как пробудить себя, все это действует в любом случае, и мы начинаем быть в движении. Поэтому человеку нельзя просто так сидеть без пользы. А любая мысль, которая может быть, Лолишма, она принимает тут силу жизни и начинает развиваться. И тогда, хотя и издалека, человек приходит к исправлению. Да, Сав.
Мы много говорим и на утренний урок, и на прошлой неделе мы говорили о беспокойстве о мире. Можно ли это внести в наше намерение во время урока? И вы также сказали, даже лолишма де лолишма, как мы можем, если я, скажем, очень хочу сделать удачно проект, который мы делаем для мира. Если бы я мог воспользоваться этим текстом, чтобы превратить это в молитву, чтобы это не было оторвано. Это находится в одном месте, это совершенно в другом.
Мы, прежде всего, изучаем, что быть соответствующими высшему свету можно только при условии, что мы объединяемся вместе. Если мы хотим достичь успеха, нам об этом нельзя забывать. Поэтому нет ничего хуже, чем разъединенность и противоречие. Это разрушает все. Это причина крушения второго храма и любых всех тех бед, которые были у нас когда-либо. Поэтому, если мы хотим достичь успеха в распространении, мы прежде всего должны, насколько можно, прийти к объединению. Может быть, без взаимного понимания. И понимать, что эта игра свыше вносит между нами, наоборот, силу разъединения, споры, разные проблемы. Выше них надо подняться, не тонуть в них, не быть поглощенным самими спорами, противоречиями. Противоречия, споры должны быть, есть противоречия между школой Шамая и школой Гилель. Но с другой стороны, и то, и другое, живые слова Творца, объединяются над ними и делают объединение в любви. А внутри ненависть, снаружи любовь. Я вот сейчас нахожусь в горечи, видеть, как ты относишься к распространению на английском языке, как группа Нью-Йорка не может объединиться с другими группами и объединиться внутри них и определить простую вещь, где нам лучше и легче провести конгресс. Есть такие мнения, есть иные, доводы за, доводы против, не могут над противоречиями подняться. А противоречия не по делу. Не по делу. Пишут. Я даже не хочу сказать, что я чувствую от таких писем, которые они пишут. Подняться немножко над собой. Это тяжело. Но с этого начинают. Я сейчас написал, что не хочу больше иметь отношение к этому. То, что сделают, сделают. Невозможно. Если люди не способны немножко выше подняться, я не знаю, что делать. Прежде всего, это должно быть объединение вопреки внутренним противоречиям. Мнения разные, легитимно, конечно, но как строят мир, как заключают договор, надо учиться на это. Что нам дает все наше интегральное воспитание? Что мы говорим? Все прегрешения покрывает любовь. Внутри религии, верования, мнения, все, что хочешь. От одной крайности до другой. Все находятся в ненависти. Мы понимаем, нет выхода. Земной шар един. Надо выше этого прийти к любви. В этом символ нашего обучения. Две крайности, и они находятся вместе в едином носителе. Носитель — человеческое общество. Этому надо обучать. Все мероприятия должны проводиться в соответствии с этим. Обучать от самых маленьких детей до взрослых, как быть в ненависти и любви вместе. А не ждать, пока одно из них исчезнет. Нет. До конца исправления ничего не произойдет. Будет ненависть только сильнее. И над ней надо выстроить более крепкую любовь, еще больше любовь. И вот так мы должны идти. И вот так мы должны и понимать то, что происходит в мире, со всеми нашими ненавистниками, со всеми этими событиями. Но все по делу. Это мешает объединению, в конце концов, или нет? Если мешает, это действительно, я должен с этим воевать. Если не мешает, мне не важно. Пусть еще более того, входит под общее покрытие любви. Поэтому, как ты спрашиваешь, все воспитание только на это. Только на это. Как установить связь вопреки внутреннему разрыву, который я все сильнее и сильнее начинаю чувствовать в ощущениях, мыслях, в понимании, в ментальности, во всем, что только можно. Еще больше того. Пусть мы выше этого давайте начнем строить общую крышу. Без этого невозможно. Творение должно состоять из двух противоположных частей и требовать от Творца, чтобы он между ними установил мир, объединение, совершенство, среднюю линию. И этому мы должны обучить мир. Мы требуем свыше, чтобы он установил правильную связь между двумя противоположными частями. В мнениях, в желаниях, в понимании, во всем. А массы, мы не говорим об обращении их к высшей силе, к пробуждению свыше. Мы говорим, просто должны делать упражнения, чтобы это произошло. И это произойдет, потому что мы над ними выполняем тогда эту работу с духовным уровнем. А они под нами только хотят прийти к совершенству, к миру, чтобы им было хорошо на их уровне. Тогда это произойдет. Намерение возложено на нас, а действия, усилия на них. Это называется, люди со всего мира возьмут Израиль на плечи и приведут к храму в Иерусалим. На плечи, то есть их тело, их силы, их желания, которые не могут быть приведены в порядок, берут нас на плечи, то есть мы как рожь, как голова, буквально направление даем, куда? К Ирашлема, к Иерушалаем, к совершенному городу Иерусалиму. Хорошо. Читаем.
Второй столбец, умнам. Однако оба они остаются, остается и общее, как сказано, дух сынов человеческих, который возносится ввысь, и частное, как сказано, дух животного, который нисходит вниз в землю. Поскольку нет исчезновения в духовном, поэтому сказано, что они должны были включиться в облачение духа человека, и тогда находились бы в его свойстве. Однако под воздействием силы левой линии они потеряли включение человека, которое является связывающей силой в них, и поэтому выплавилось из него, разделившись по своим видам, бык, агнец, козленок, овен, олень, яхмур, и козерог, и лань, и зубр, и газель. Так же, как они были до своего подъема выше зевок для рождения души человека. Внутренний дух свойств бык, агнец и так далее называется тем же именем, что и тело, в котором находится этот дух. Потому что тело является облачением для этого имени, а не обладателем самого имени. Тело — это плоть быка, а бык — внутренний дух этого тела, плоть которого является его облачением. И также у всех живых существ тело называется именем внутреннего духа, облаченного в каждой из них. И таким же образом, как выяснилось с духом святости человека и чистыми видами животных, происходит в другой стороне, не являющейся святостью. Дух, распространяющийся в остальных народах и идолопоклонниках, выходит со стороны, не являющейся святой и не являющейся свойством человека. И поэтому он не называется человек, потому что лик человека не находится ниже Хазе Малхут, и оттуда рождается дух людей. Однако для рождения души поднимаются три лика — бык, орел, лев, находящиеся ниже Хазе, и включаются в высший зевук вместе от Хазе и выше, в лик человека, раскрывающийся там. Однако после того, как Адам решен, нарушил запрет древа познания, распространилась нечистота змея в мир, и оттуда исходит строение скверны, называемое «человек негодный», который не желает подниматься к лику человека, находящийся выше Хазе Малхут, потому что негодный Блияль — это буквы слова «бесполезный» — Баль-Яль. Однако он желает притянуть зевук вместо от Малхут и ниже Хазе, что является нечистотой змея. И это прегрешение первородного змея, который произвел соединение вместе ниже Хазе Малхут и произвел разъединение с ликом человека, находящимся выше Хазе. И от свойства человек негодный происходят духи идолопоклонников, нечистые духи людей, исходящие от нечистоты змея. Этот дух называется нечистым и не называется человек, Адам, потому что исходит от человека негодного, который не желает подниматься к высшему лику человека, и поэтому нет у него никакой части в нем. Его тело является облачением нечистого духа, и это нечистая плоть, нечистый дух, внутренняя суть, а это плоть облачения его. Поэтому до тех пор, пока этот дух пребывает в теле, он называется нечистым. Если же этот дух вышел из своего одеяния, из тела, оно больше не называется нечистым, и облачение больше не называется нечистым, потому что нечистота, то есть дух, уже устранилась, выйдя из него.
Вопросы? Вот так? Отлично. Все понимают намерения, все находятся в правильном отношении к книге. Прекрасно. Мы изучаем, что если мы хотим понять, что мы должны делать, нуждаемся в уподоблении намерений, в уподоблении формы между нами и авторами Зор. Если мы хотим понять, что происходит, понять означает постичь, познать, и познал Адам Хаву, жену. Это зивук, объединение, слияние. Мы должны быть в желаниях, в мыслях, как они, иначе мы не поймем, о чем говорится. Если мы можем, даже в нашем мире, если я хочу понять, что говорит человек? Я должен как можно больше подняться над собой и уподобиться ему. Это называется «ты меня понимаешь» или «ты меня не понимаешь». Мы часто так говорим. Мы должны облачиться как бы в другого. Мы должны немного знать тех людей, которые написали нам книгу. Каковы их желания, каковы их намерения, о чем они писали, что они хотели нам передать, почему они написали именно в таком стиле. Они живут внутри текста. Как говорит Баальсулам в статье «Действующий разум», в статье «Сехаля Поэль», «Действующий разум». Если я смотрю на стол, я в этом вижу работу столяра и вижу также его разум. Он был слит со своей работой, разумом во время работы. А я, когда смотрю на этот стол, сливаюсь с разумом того столяра, который создал стол. И мы через этот предмет, через стол соединены разум с разумом. Мы начинаем быть взаимосвязаны буквально в идее разума, его и моего. Точно так же с книгой Зоар. Только здесь я не знаю, какие формы, какие свойства, о чем точно говорить, но мое желание слиться с их разумом, аннулировать себя относительно того, что они, почему они вот так написали, зачем они так написали, как я смотрю на стол, зачем он вот так сделал, в такой форме, для чего, для кого и так далее. Скажем, если я вот таким образом отношусь к книге Зор, я постепенно, то есть я пробуждаю оттуда силы, соответственно, кесарону, желанию моему включиться, дойти до разума авторов, написавших это, и тогда я включаюсь в них, я сближаюсь с ними, я начинаю чувствовать, каково было их намерение, где они были, о чем они думали, почему они вот так написали, что они видели, что почувствовали. Поэтому чтение книги — это работа, как объединиться с автором через историю его. И так, что в той мере, в какой я понимаю автора, история начинает быть раскрытой, ясной, понятной и не иначе. Поэтому мы должны думать об авторах Зор, какова была их внутренняя намерение при написании книги, что они видели, что чувствовали, когда передали нам это в таком виде. Как я могу прийти к тому, чтобы понимать их? Переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока.